Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь». Это уже четвертый сезон нашего с прекрасной Катериной Москвиной подкаста, который также находится в студии. И с этого года мы решили изменить наш формат. Мы больше не будем собирать ваши прекрасные истории, потому что это занимает, правда, очень много времени и не всегда позволяет нам выпускать подкасты в срок. Поэтому, начиная с этого года, мы просто будем сами с Катей выбирать тему. Мы будем выбирать гостей, которые к нам будут приходить, и будем эту тему обсуждать. Катя, тебе тоже прекрасное слово, давай.
Благодарю. Дима просто торжественно забрал всю мою речь с самого начала. Меня это сейчас очень сильно расстроило, потому что он только в эфирке мне об этом сказал. Ну а сегодня мы приветствуем в нашей студии прекрасную гостью. Это Юнона Волкова. И
привет.
Дважды моя коллега, потому что раньше мы работали вместе на радио, сейчас мы вдвоем психологи. И сегодня будем разговаривать на такую волшебную тему родительства.
Да, тем более, что, наверное, важно отметить, что недавно Юнона запустила подкаст, который тоже выходит на площадке myportal.ru, называется 2+1, и он полностью посвящен, наверное, родительству, материнству, отцовству.
Да. Это как раз-таки та тема, о которой вообще редко говорят. То есть мы в целом говорим о том, что, ну, есть родители, мы заводим детей, мы так или иначе участвуем в каких-то мероприятиях, но о том, как там внутри, о том, особенно про материнство, о том, материнство не в том ключе только для женщины, материнство и для отца. То есть он же как-никак рядышком там тоже находится. И он все это наблюдает, переживает, имеет какие-то чувства и так далее. И поэтому вот эта картинка, она немножко, как мне кажется, закрыта в нашей стране и в нашем обществе. И нужно эту завесу тайны немножко приоткрывать для того, чтобы и не было страшно, и было понимание вообще того, что происходит, и как с этим бороться или жить.
Поэтому
тебе сегодня зарядим, и ты погрузишься в тему родительства и наконец-таки заведешь детей. Ура!
Я через пару лет, наверное, заведу, но пользуясь случаем, просто пользуясь случаем, все 6 тысяч подписчиков нашего подкаста, скорее подписывайтесь на подкаст 2+1. 2+1 циферками и символом. Он тоже есть уже на Яндекс.Музыке, на подкастах, везде. Подписывайтесь и слушайте. Слушайте, я знаете, с чего хочу начать? Вот интересно, потому что вы обе мамы, и мы недавно собирались на день рождения у будущей, мама у нас, подруга, скоро рожает в мае, и мы обсуждали вопрос присутствия отца на родах.
Так.
Вот у вас были ваши мужья на родах, или как вообще вы к этому относитесь? Потому что это очень такая тоже тема двоякая.
Ну, у меня был бывший супруг на родах, но в самый ответственный момент он вышел, потому что я его выгнала. Вообще для меня было очень важно, чтобы он держал меня за руку, я знаю, как это очень сплочает, но, тем не менее, мне было, видимо, настолько некомфортно вот во всей этой красе, которая происходит в родовой палате, что я просто попросила врача его вывести. Юнона, у тебя
как было?
У меня
ровно такая же история, не поверишь. То есть мне нужно было, чтобы он был рядышком, но единственное, что он получил огромную, мне кажется, травму, потому что он сидел буквально вот рядом с родовой, то есть не где-то там в комнате ожидания. Он прям за дверью сидел и там телефонировал моей маме, что так, схватка, потуги, там еще какая-то история. И потом, когда я его увидела вот с такими глазами, это, конечно, мне кажется, там парень испытал шока.
У меня бывший муж тоже делился со мной такими впечатлениями, что я, говорит, сижу в этом коридоре, со всех сторон просто орут. Я не понимаю, что мне делать. Ты орешь, а я еще ору, матерюсь. Говорю, везите меня на кесарево, я не буду рожать. И вот эти вот все яркие краски. И он говорит, я понимаю, что я не могу зайти даже тебе помочь. Но со мной была моя мама. Она прям держала меня за руку, так как у меня мама медицинский работник. Она в целом раньше проходила практику и принимала роды когда-то. И она знает, как это все происходит. Она понимала, как мне было. В общем, она держала меня за руку. Мне немного было легче, вот именно морально.
Тогда у меня следующий вопрос сразу брошу. Он частично в тему психологии, да, и частично в тему материнства в целом. Вот именно присутствие мужа на родах, есть такой стереотип, что если он побывал, у него вот на 100% меняется восприятие все равно своей женщины, как женщины.
Женщины в целом.
И да, и это очень сильно может сказаться потом на их отношениях.
Поэтому существует такое понятие, как подготовка роды к парам, для того, чтобы не кидать котенка, как говорится, в озеро, а он информирован, он понимает, что, как, куда и почему. Но опять же, мужчина не стоит там, где акушерка, да, он там не смотрит, не принимает и так далее. Он все эти картины не видит. Он находится у головы своей супруги, и опять же, он видит только сверху ее лицо и может там за руку ее поддержать. То есть у него есть отведенное место для этого, ну, грубо говоря.
Даже там место мужчина.
Да,
да.
Единственное, что да, чисто психологически мужчина какой испытывает стресс? Он для мужчины что самое страшное? Видеть, что его близкому человеку больно, он ничего не может с этим сделать. Вот это для них, да, является такой пиковой ситуацией, когда они попадают вот именно на роды. Но это тоже же с этим можно работать. То есть для этого есть курсы, для этого есть подготовка и так далее.
Я согласна с Юноной, на самом деле. Она здесь половину того, что я могла бы сказать, уже озвучила. Единственное, что я могу здесь добавить, это про западную систему ценностей. Там уже давным-давно это в норме, когда мужчина приходит на роды со своей женщиной. Они в целом не видят другого момента. Хотя я могу сказать, что, например, в некоторых странах, Турция, там 88, по-моему, процентов родоразрешения идет через кесарево сечение. То есть они там не просто находятся рядом, они в целом, типа, для них это вообще обычная история, когда тебя завезли, погрузили в сон, вытащили ребенка, и ты находишься рядом. Причем у них завешивается вот так вот.
И всю семью позвали, и, да?
Серьезно, у них выписка через полтора дня идет. Они там долго не находятся. То есть она только родила, ей ребенка выложили на грудь, и через буквально там, не знаю, полдня уже заходит вся семья, они все обнимают, целуют этого малыша. То есть нет такого, как у нас, да, что
а сколько
мама...
у нас лежат после родов?
Трое суток, да, это в лучшем случае, если нет никаких показаний для того, чтобы лежать дольше. Иногда до 5 это бывает вообще. Вот. А там через полтора дня, неважно, кесарево сечение у тебя было или обычные роды, ты просто выходишь.
Я думаю, я знаю, почему у нас в России трое суток, чтобы муж успел отпраздновать. 3 дня нормально так, а потом уже погружаться в родительскую жизнь.
Детям ставят прививки, и нужен какой-то небольшой период времени для того, чтобы всю эту историю...
Это вот то самое пятнышко, которое есть на всей дороге.
Да, да.
И что касается психологической точки зрения об этом, естественно, что любого мужчину, правильно Юнона сказала, нужно к этому подготовить, потому что он испытывает дикий стресс в этот момент, когда рядом со мной как бы мой уровень ответственности, моя женщина, она кричит, я ничего с этим сделать не могу, ей больно. У него происходит в сознании такое смещение, что я сейчас в безвыходной ситуации, я вроде бы обычно решаю, а здесь решить не могу. И представляешь, как ему это выдерживать? Но если он это выдерживает, если он поддерживает ее именно вот находясь просто рядом, то это очень сильно меняет отношения. Но ты представляешь, что здесь зарождается такая безусловная поддержка.
Ну, у меня единственный страх, это я просто знаю истории, когда мужья были на родах со своими женами, им ломали руки. Ну, потому что очень больно, руку сжимают, и прям...
Почему я таких историй не слышала?
Слушай, ну, нет, есть прям статистика, где-то можно запросить в медицинских учреждениях, потому что очень часто мужья получают травмы, когда держат за руку, и там схватка, и там руки нет, условно. Ну, то есть вот такая, конечно, история.
И руку оторвала.
Ну, не оторвала, но, блин, больно, правда, болезненное ощущение. Понятно, что и вам больно, да, как бы, и мы такие, как это, по цепочке заберем чуть-чуть боли на себя.
На самом деле, мне кажется, что после, вот мы говорим про момент, да, там, стресса, но мне кажется, потом после у мужчины также, вот во время, если он участвует в партнерских родах, после рождения ребенка, он по-другому относится к своей женщине уже более, мне кажется, возвышенно. Ну, если мы говорим о психологически здоровых людях, потому что он видит весь процесс, он и к ребенку по-другому относится, и вообще к семейной жизни в целом. То есть что мы наблюдаем вообще в нашей обычной жизни? Вот как ты и сказал, да, Дима? Жена в роддоме 3 дня, муж празднует, отмечает. У него же все в порядке, он вообще не понимает, что происходит, и даже не подозревает. И когда возвращается супруга с ребенком, он как жил, так и живет дальше. То есть для него не случился этот момент переключения, что вас уже не двое, а трое. Но когда мужчина бывает там это очень быстренько срабатывает, и причем это на пользу как и ему, так и ей, ну, естественно, ребенку.
Ну, мы говорим здесь сейчас про здоровое.
Да,
здоровое,
я подчеркнула,
да,
про психологически здорового человека, да.
Ну, да.
Да.
Не знаю, на самом деле, сейчас вспомнил одну историю. Мы недавно были на Всемирном форуме молодежи в Сочи, и наша подшефная делегация в Тюменской области, это была китайская делегация. И мы с ними разговорились, и они видели наших вот российских ребят, которые встречаются, да, молодые пары, и они такие говорят, а сколько вам лет? Ну, то есть там, они говорят, там 24, там 26, у кого-то уже есть дети. И китайцы такие, а зачем так рано вы детей заводите? И потом мы с ними когда пообщались, в общем, выяснилось, что в Китае в целом они все заводят детей и выходят замуж, там, состоят в браке после 35. 35-37 и позже. У нас же это считается прям, ну, типа, поздние роды, поздний брак, потому что вот мне 30.
Сейчас уже смещена эта граница, ты в курсе, да?
Нет, ну сейчас как бы, если послушать некоторых людей, сейчас, наоборот, стараются, чтобы у нас в России как можно быстрее рожали первого ребенка, и что женщине нужно заниматься именно семьей, а не карьерой. Это вот есть такие сейчас посылы, скажем так, в инфополе. Но, тем не менее, сам факт, что в 35-37... как бы, типа, для Китая это нормально. Ну, то есть, ну, у
да,
нас, для нас,
Китая.
Мне кажется, это все равно пока еще очень, ну, наверное, странновато, потому что, насколько я понимаю, в обе до 30 же, получается, родители.
Да, да, вся западная культура об этом говорит, о том, что у них...
Ты сегодня амбассадор западной культуры.
Да, я сегодня амбассадор западной культуры. Вообще, там, в Европе, считается, что в 30 ты только вышел из подросткового возраста. То есть, и в 30 для тебя норма
собирать лего.
Дима о своих увлечениях немного тут нам вкинул. В 30 для тебя норма, когда ты выходишь из-под опеки родителей и только-только начинаешь выстраивать хоть какие-то более-менее здоровые отношения, которые будут похожи на партнерский союз. У нас что происходит? У нас и в 20 можно в брак вступить, и в 18, и это как бы норма. Ну, считается, да, социальная норма. И родить в это время ребенка. Я себя вспоминаю, ты вспомни, как мы в университете учились 22 года, о каких детях идет речь.
Я-то дольше учился немножко, я попозже выпустился.
Дима спустя 9 лет только закончил.
У нас же вся эта история почему сложилась? Вот мы сравниваем Запад, Китай и так далее. Дело в том, что если у них эти традиции формировались из поколения в поколение, они передаются, то, например, у нас раньше были традиции какие? Брак — это был залог безопасности, здоровья, ну и, конечно же, выживаемость, особенно для женщины. Поэтому в какое-то время женщину пытались побыстрее отправить замуж для того, чтобы все, вот мы ее отдали, она будет есть, родить детей, и вот она сидит дома, занимается.
Наверное, даже во все время, потому что во всей классической литературе мы наблюдаем такой феномен, как начало семьи лет 16. Или вообще раньше считалось по старорусским вот этим традициям, я сегодня амбассадор, не только западной культуры, а по старорусским традициям, как только у женщины начинается менструальный цикл, а это от 11 лет, она уже способна к деторождению. То есть ее уже в этом возрасте могли отдать замуж.
Вот, и только сейчас, получается, мы выстраиваемся вот в эту историю, когда, можно, в принципе, 18-то не выходить замуж, а можно пожить, а можно что-то делать, можно, ну, чем-то заняться, в чем-то себя найти, а потом уже родить ребенка, выйти замуж и так далее. То есть мне кажется, мы вот сейчас вот на этой грани перестройки. То есть еще что-то старенькое осталось, но новое, оно уже появляется так или иначе, ну, в нынешнем поколении, более молодом, которая задумывается о детях и о браке чуточку позже.
Ну, сейчас самый логичный, наверное, вопрос, Дим, к тебе, почему у тебя до сих пор нет детей и как ты будешь с этим справляться в ближайшее время?
Нет, слушай, мы обсуждаем детей, как бы, безусловно, с моей невестой, тем более, что у нас свадьба совсем скоро, уже в этом июле. Ну, слушай, как будто психологически я просто к этому не готов, потому что я внутри еще себя считаю, наверное, ребенком, и... Понятно, что мы обсуждаем там покупку новой квартиры с прицелом на увеличение семьи, смотрим разные варианты, смотрим новую машину, чтобы собака ездила в багажнике, а ребенок был сзади. Потому что сейчас в этой машине не получится так ездить, там собака просто раздавит ребенка. Вот, и, короче, не знаю, как будто бы, ну, я должен быть уверен, во-первых, в завтрашнем дне, чтобы заводить семью, ну, именно детей, да, как бы понимать, где я буду брать деньги на содержание семьи, потому что я понимаю, что когда ребенок появляется, это еще плюс там 50-70% от обычных трат, да, это там памперсы, это одежда, благо у меня есть мама, которая шьет много всего, и она может все пошить, не нужно будет покупать, вот. А пока это немножко нет уверенности, то есть как бы, ну, знаешь, как, вот я сейчас вышел на тот уровень дохода, когда я могу себе все свои хотелки закрывать, могу ездить в отпуска, могу там лего покупать, да,
лего
условно,
покупать, да.
И так далее. И как будто я понимаю, что сейчас, если внезапно через год у меня появится еще человек, на который нужно будет еще деньги тратить, ну, то есть понятно, что, во-первых, это мотивация найти, условно, другую работу, больше зарабатывать однозначно, но, с другой стороны, это и страх, а если я не найду? А если я останусь на том же уровне дохода? А если я вообще потеряю работу, условно, что тогда будет, как бы, где? Понятно, что я всегда могу пойти там таксовать, да, машина как бы есть, у меня был такой опыт, я 2 года таксовал, когда был без работы. Но вот как-то вот эти вот все такие маленькие нюансики, они как-то вот потихоньку, ну, заставляют задуматься. Понятно, что в любом случае сейчас, когда мы уже вступим в брак, там, год-два, ну, как бы уже не то чтобы надо, да, но все равно как бы и возраст тоже берет свое, потому что тоже как бы... Я вообще, когда я был молодым, я думал, что у меня, типа, в 21-22 появится первый ребенок, чтобы мы потом с ним по клубам ходили. Мне будет 40, а ему 20. И типа мы такие батя и сын, сегодня ходим по клубам, тусим. Сейчас я понимаю, что уже 30, как бы даже если сейчас вот как бы ребенок появится 50, ну не факт, что я смогу уже походить по клубам, конечно. Но хочется верить.
Кто знает, то знает.
Хочется верить, да. И поэтому пока это все упирается в какие-то такие вот маленькие нюансы, но, безусловно, мы это все обсуждаем, потому что в целом сейчас уже разговоры прошли про масштабный чекап здоровья, чтобы посмотреть, все проверить. Как бы вот Соня у меня каждый год это делает. Я ни разу не делаю. Ну, мы, кстати, это вообще отдельная история, как мужчины не ходят к врачам, ничего не проверяют, а женщины ходят постоянно. Это наша такая фишка. Вот, я не знаю, поэтому у меня пока как-то такой вот, ну, не то чтобы страх, как будто бы неготовность тоже неправильное слово, потому что с детским говорил, говорили такую вещь, что нельзя быть готовым на 100% к ребенку.
Вообще, ну,
то есть, потому что ты не знаешь, что это такое. То есть...
Да, я, кстати, хотела вот у Юнона спросить, а как ты поняла, что вот сейчас время вступить на путь родительства?
Я вот только хотела, вот я отвечу на твой вопрос, и при этом скажу, как решится все у Димы.
Да.
Все решает, на самом деле, не он, как это положено всегда. Но смотрите, история такая. Я вообще никогда не стремилась замуж. Для меня замуж, фу, я вообще не понимала людей, которые вот замуж, я хочу замуж, детей. Думаю, не-не-не, мне одной вообще прекрасно было, всегда хорошо, не нуждалась ни в ком, вот все супер. А потом как-то так сложилось, ну, естественно, любовь, мужчина, все прекрасно, ну, давай поженимся и будем child-free, давай. Все, и мы решили, что мы будем... Я вам серьезно говорю.
Ты родила первого ребенка, решила, что она child-free. Это про меня история.
Да-да-да. Вот, мы решили, что мы будем child-free, живем для себя и так далее. И буквально после замужества, спустя год, я вам честно скажу, это четкое, конкретное, осознанное желание, с которым я пришла к своему мужу, говорю, я хочу такого же, как ты, только маленького.
Угу.
И буквально через 3 месяца я получила, ну, была у врача, и мне сказали, у вас срок 3 месяца. Ну, то есть это сработало вот так. И я к тому, что, ну, это решаешь не ты, я вот к этому моменту, что когда у женщины возникает это желание, во-первых, ее никто не остановит, вот, а во-вторых, ты уже начнешь действовать тогда. И вот тогда, когда она скажет, я хочу сегодня или сейчас, и тогда ты начнешь уже решать эти вопросы по мере поступления. На что покупать памперсы, где зарабатывать, я не знаю, где ставить кроватку и так далее.
Продать все лего.
Да, продать все лего.
К тому моменту твое лего будет стоить уже.
Слушай, а если бы я это оставил своему сыну, условно, как наследство, только прикинь, оно стоило бы уже 500 000. Нет, но мысль я понял, да, просто тут еще, знаешь, решает не только одна женщина, есть еще вторая женщина, которая постоянно об этом говорит.
А, ну это да, обязательно.
И тут было смешно, причем это не моя мама, это, моя,
да?
Это моя теща.
А.
Вот, потому что недавно был какой-то случай, и сегодня что-то хотела маме рассказать, и там какая-то, ну, простая вещь, там, типа, говорит, вот, там надо что-то тебе рассказать, поговорить, и там, ну, не помню, что. Она такая... Ну, давай. И она рассказывает, и она такая, а я-то думал, ты беременна. Это то, что все другое рассказывалось, вообще неинтересно. Возможно, посмотрим. Нет, мы порадуем, этот вопрос обсуждаем, поднимаем эту тему, но тут, как бы, да, нюансы всегда упираются в квартиру, но при этом, кстати, мы хотим еще, нам интересно, как у нас будут животные взаимодействовать с ребенком. Не знаю, вот были ли у вас животные, когда у вас был ребенок младенцем.
Да,
просто мы я просто смотрю очень много крутых видосов, когда вот ребенок появился, и прям... показывают по месяцам, как вот у него отношения с животными выстраиваются, как это прикольно, когда, условно, там огромный маламут или хаски, просто на нем там пацан 3 месяца спит, лежит, ну, кайф, не знаю.
Ну, у меня была собака уже в тот момент, когда я рожала, и у меня ребенок прям таскала собаку за уши, за хвост, она за ней бегала. На самом деле это стимулирует развитие ребенка, потому что когда ребенок видит, что вокруг тебя бегает еще одно живое существо, а ей же очень интересно, она же хочет за ним постоянно куда-то там что-то сделать, как-то потрогать, пощупать, вот это вот распознать что-то, и она за ним просто ползала, и это было прекрасно. Ну, а так, чтобы как-то собака реагировала на ребенка, мне кажется, это зависит от породы. Ну, ты же прекрасно знаешь, что у каждой породы есть свои...
От воспитания, скорее, от воспитания.
Ну,
любую породу можно воспитать.
Хорошо, пусть будет от воспитания, но есть собаки, которые изначально любвеобильные, ретриверы, например, да, которые вот именно рядом.
Которого я очень хочу.
Именно к хозяину. И они очень любят детей. Вот они подходят, они кладут свою морду, они облизывают также. Но... Я бы не сказала, что, например, баллонка, которая была у меня, сильно любит детей. Нет, он вообще на нее никак не реагировал. Скорее, больше даже боялся.
У меня назрел вопрос к вам. Вот я сейчас так подумала. А вот я все время, кстати, слышу эту историю. Так, сначала нужно условно там квартира, машина, дача и так далее, а потом дети. Ну, то есть какую-то площадку подготовить. Вот был ли у вас опыт вообще общения с людьми, у которых этот был план выстроен, и он прям сошелся?
То есть... Я.
То есть у тебя было так.
А я с ней знаком. Получается, что вот.
Круг замкнулся.
Ну, смотрите, мне очень сильно откликается твоя мысль относительно того, что я child-free, я вообще не хотела замуж. Для меня это тоже было. Я была в каких-то отношениях, мне было весело, по кайфу, но так, чтобы, типа, я хотела замуж, такого вообще не происходило. То есть я думала, не-не, вообще дети, замужество, это вообще не про меня, окей, я буду свободной. Но потом, ввиду, видимо, становления личности и взросления, я понимала, ну и мама капала мне, конечно же, как без этого.
И мама, привет. Да.
Вот, в любом случае, я понимала, что вокруг меня, даже подруги, они выходят замуж, и мне бы тоже хотелось пережить этот опыт вот этих эмоций, которые у них есть вот в этих отношениях, которые они уже выстраивают на другом уровне, потому что семья — это другой уровень взаимодействия, это другой уровень коммуникации. И я решила, что я тоже хочу замуж. Ну, соответственно, я так и сделала. Когда я приехала в Тюмень, у нас уже была квартира у моего бывшего мужа, у него была машина, я приехала, тоже купила машину, и, соответственно, у нас вот эти вопросы, о которых говорит Дима, у нас их вообще не было, типа, на что обеспечивать ребенка. Мы как-то думали, знаете, как вот в этой пословице, типа, Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка, или как-то там вот это вот звучит, я не помню. Мы не задумывались об этом, может быть, потому что мы не знали, какие растраты нас ждут впереди, но, тем не менее, нам на все хватало. Нам помогали родители, кто-то что-то приносил, всегда как-то получается так.
У вас ребенок, я вам помогу.
Социальная помощь, держите. Всегда как-то происходит так, что на все хватает.
Нет, это понятно, потому что в любом случае у тебя нет выбора. Ну, то есть ты не можешь остаться без денег, но, во-первых, еще главная проблема — это то, что когда у тебя повышается доход, повышаются траты. Потому что чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты на себя тратишь, повышаешь там свой уровень жизни и так далее. А еще, кстати, я вспомнил, знаешь, какую мысль? Продолжение темы, почему я еще тоже не, как бы, там, не тороплюсь заводить. У меня есть страх, что это сломает мой привычный ритм жизни. Потому что вот сейчас, ну, так прозвучит, может быть, нескромно, да, я типа считаю, что вот начинается такой, знаешь, как это, важный момент моей карьеры как режиссера, когда есть какие-то крупные проекты, есть предложения, есть возможность там поработать с московскими продюсерами, еще с кем-то. А когда появляется ребенок, мне как бы неловко оставлять жену одну с младенцем, а я поехал типа на съемки.
Все правильно, поддерживаю.
Ну вот, и типа меня тоже вот это немножко пугает, что как будто бы появление ребенка меня ограничит с точки зрения карьеры. Понятно, что это там, ну, займет 3 года, потом ребенок типа условно подрос, уже с ним попроще, да? Уже...
Я вижу твои глаза, Юнона.
Уже условно там можно с ним будет договориться, потому что я вообще какое-то время думал такой, как классно, если ребенку сразу 5. Он уже...
Или
он уже...
30.
Нет, слушай, ну хотя бы 5.
И он сам зарабатывает. Да, очень удобно.
В целом, ты уже вырос, можно оформить на тебя ипотеку, давай, и устраивайся на работу.
Слушай, ну хотя бы 5, чтобы, условно, вот он уже взрослый, самостоятельный, разговаривает, мыслит, и ты как бы с ним договорился, потому что у меня был опыт отношений с женщиной, которая был ребенок от первого брака, ему как раз было там 4-5 лет на момент, когда отношения начались, и было удобно. Он что-то моросит, я говорю, так, а давай я тебе вот это, а ты вот... помолчишь. Он такой, давай, классно. Но потом был прикол, что я себя поймал на мысли, когда мы были вот в тех отношениях, и ребенок очень быстро, естественно, взрослел. Там ему уже там 6 лет или там 7. А я такой, ой, а как-то быстро все? Ну, то есть, и как будто бы мне даже захотелось, чтобы вот он был мелким. У меня даже вообще прикол, знаете, какой, что у меня, что собака, что кот, я их брал, кота 3-месячным, собаку полугодовалой. То есть у меня ни разу не было даже животного супер маленького младенца, который прям вот только там 2 месяца родился, когда их обычно забирают. Вот, поэтому, не знаю, сейчас про, видимо, ритм жизни меня сейчас хотят панчем ответить.
Нет, я хочу вот в заключение твоего спича выделить сюда, резюмировать это все и назвать это все одним страхом того, что ребенок, грубо говоря, будет мешать тебе жить. Какая-то такая история. И вот это первый страх, от которого, мне кажется, нужно избавиться. Потому что дети, на самом деле, да, безусловно, я тебя прекрасно понимаю. Они, безусловно, занимают время, да, Катя? Они занимают внимание и много-много всего. Но посмотрите на людей, которые с детьми путешествуют по всему миру, работают, ведут вебинары, выступают на сцене. Они находят способ и возможности реализовывать себя даже с 5-6-месячными детьми. Просто суть в том, что было бы желание.
Не, я уже все придумал, как я буду делать. Я буду просто брать ребенка с собой на съемочную площадку. И, ну, мне кажется, вообще будет прикольно.
Вместе с женой.
Ну,
она же кормит, например, еще пока.
Ну, если да.
Такое, нам вот, кормушка нужна.
А потом вообще можно снимать сразу фильм про ребенка.
Вы знаете, на самом деле это сейчас определенный мейнстрим уже 5, наверное. Потому что когда я рожала... Это и
так
было.
Я рожала.
Родила, значит, ты мать. когда я еще ходила беременна, у меня было внутри ощущение того, что я хочу не как у всех. Я не хочу сидеть дома с ребенком, я хочу сразу выйти на работу, я хочу там совмещать свою какую-то социальную деятельность вместе с материнством. И у меня прямо было вот это вот внутреннее ощущение доказать всему миру, что я смогу, что я справлюсь. Конечно, сейчас у этого есть некие последствия, я их вижу, я осознаю это действительно, но и у меня получилось, потому что просто я не понимала, как можно сидеть типа год с ребенком в декрете, что-то делать, и вот эта твоя рутина, памперсы, душ, еда и вот это вот все, когда это все перемешивается, конечно, для человека, который ведет очень активную социальную деятельность, это очень сильно
бьет по фронтам. Бьет,
да.
Согласна.
И через месяц после того, как я родила, я уже об этом говорила, да, я сразу же вышла на работу. У меня была занятость типа 2-3 часа в день. У меня просто приходила мама, она сидела с ребенком, я приезжала, потом оставляла молоко, приезжала, кормила и занималась ребенком. Это возможно. И я уже говорила, еще раз повторюсь, дети — это безусловный трамплин твоей жизни. То есть, когда ты добавляешь в свою семью еще одного человека, ты начинаешь жить по-другому, и это не мешает тебе жить. Да, твоя жизнь перестраивается, но она обретает новые краски. Ты начинаешь наблюдать очень много интересных новых вещей и, соответственно, улучшаешь свой уровень жизни.
Да, и тебе добавляется еще один пунктик. То есть, помимо того, что ты просто мужчина, ты муж, ты, может быть, директор, режиссер, ты становишься папой. А это такая история, которая, мне кажется... Вообще, мне кажется, что человек... Вот про любопытство хотела поддержать тебя в этом плане, потому что мне тоже вот вступление в брак, рождение ребенка, это тоже история про... У меня такого еще не было, я хочу попробовать, как это, оказаться в этих ситуациях. И вот не побыть папой, когда нам условно даже биологически природой это заложено, ну, такая себе история. Вот, и что касается того, что время, не время и так далее. Вот ты говоришь о том, что у вас с женой, вы разговариваете, вы договаривались. Это очень крутая штука. То есть здесь же вы тоже можете договориться. То есть условно, пока ребенку там полгода, когда он там, не знаю, ну, допустим, у мамы на руках, ты говоришь, я вот буду там реализовываться, но потом я вернусь, и ты пойдешь делать то, что ты хочешь. То есть вот здесь очень важно договариваться в этих моментах и друг друга в любом случае поддерживать. Не так, что ты уехал на полгода и там, как-нибудь разберутся. Вот. Но в целом все это возможно. Договориться и делать по очереди какие-то вещи, реализовывать свои интересы, она свои интересы.
Я сейчас после подкаста домой, походу, поеду к жене сразу.
Давай, погнали.
Тогда, вот знаете, вот столько плюсов вы сейчас сказали, тогда обеим будет одинаковый вопрос. А что у вас со вторым?
Когда за вторым?
Да.
Я сейчас выйду за это эфирный. Я вообще-то сказала, что я челси.
Нет, ну если так все классно, так все здорово. Ну, твою историю, честно, мы слышали уже, да, в предыдущих сезонах. Вот.
А, так у меня примерно такая же история.
Я, кстати, вот хотела про это только что спросить, мы как тут... выстраивается твое родительство сейчас, когда ты же в разводе вроде бы, да? Как выстраивается ваше взаимодействие между супругами?
У нас
бывшими.
Все классно, на самом деле. У нас все круто, учитывая тот факт, что я работаю с 7 до 9 утра на эфире, на радио.
Шикарный
рабочий график.
Кто с
ребенком в этот момент сидит?
Объясняю. Мой бывший муж приезжает и ведет его в школу. А далее он обучается в школе, у меня учится в частной школе. Далее его оттуда забирает тетенька специально обученная на продленку. Он там вечером, до вечера на продленке, я приезжаю, его забираю. То есть вот так функционирует мой ребенок, ну, вот в данный момент. Раньше как было? Давайте, когда он был маленький, он ездил со мной на радио. Он побывал, мне кажется, на всех радиостанциях, возможных в нашем городе. Он проводил там время, он там играл, развлекался. И самое классное, что ну, наш коллектив, который там так или иначе творческий, они всегда... кто-то с ним играл, кто-то с ним бегал. Ну, в общем, всегда помогали в этих ситуациях. Да, были такие истории, трудности поднять ребенка в 6 утра или в 5 для того, чтобы поехать на работу. Да, было, но я вообще не жалею. Все было классно, все было круто. И мой ребенок теперь вообще категорически не хочет ездить на радио, и слава Богу.
Это избавило будущего человека, взрослого, от самой лучшей профессии радиоведущего. И мы сейчас вдвоем посмеялись. Я, когда слушаю твою историю, для меня это уже кажется очень интересным, потому что я примерно представляю, что моя дочь, ей бы тоже очень сильно это нравилось, потому что она такая очень активная, взаимодействует с другими людьми, и ей вообще детям нравится всегда все новое. И вот ты классно сказал, что если бы ты брал, например, на съемочную площадку своего ребенка, сын там или дочь у тебя будет, мы еще пока не знаем. Я ставлю на сына. Вот. Это было бы интересно. И это... Кстати...
Еще одна тема для разговора.
Когда за вторым?
В общем, если возвращаться к этому вопросу, когда за вторым, мне очень сложно на этот вопрос ответить, потому что я действительно думаю, что если в моей жизни появится мужчина, от которого я захочу еще детей, то да, окей. Но я думаю, что этого не произойдет. Ну, серьезно, потому что сейчас моя жизнь выстроена таким очень удобным образом, очень комфортным. Я говорила, что у меня много нянь, кто сидит с Евой, у нее есть детский сад. То есть она в целом очень мобильна и может со мной на какие-то дела съездить. Я себе пока не представляю, что было бы со мной, если бы у меня было два человека. То есть, ну, это максимально энергозатратно для меня.
Мне кажется, ты максимально бы справилась, там что-нибудь графики поменяла бы, и все было бы круто. Я безумно хочу детей. У меня вообще было... Я не знаю, откуда у меня такие мысли и желания. Я вообще себе представляла картину, ну, я, супруг, и там трое как минимум бегает, естественно, собака, да, за которой они бегают. И вот это вот этот трэш, который творится в квартире, что-то бьется, отваливается. Но вот эта сама история, она мне очень греет душу. Не то чтобы я люблю детей своих, да. Ну, в целом, то есть не было никогда у меня в детстве или там в каком-то возрасте, что я там люблю детей, подхожу каждому ребенку, который мимо проходит, давай его нацеловать. Нет, ни в коем случае. Но вот эта картина, я бы с удовольствием, если бы, повторю историю, появится мужчина, который, с которым я захочу провести ближайшие, там, видимо, несколько лет, десятков как минимум, вот, я бы с удовольствием бы еще одного как минимум. Потому что, вот, понимаете, лично у меня просто сам процесс, например, того, когда я была беременна, он был для меня волшебный. У меня были единороги розовые, у меня были какие-то розовые облака, у меня вообще все было прекрасно, я любила весь этот мир. То есть вот это само состояние, оно волшебное. То есть там совершенно другие вибрации, там по-другому работает мозг, и там как будто бы, знаете, есть ощущение, что он очищается от чего-то лишнего, и появляется вот этот вот белый такой лист, на котором ты рисуешь новые какие-то страницы своей жизни. Вот, и мне показалось, что этот скачок, как ты говоришь, да, то есть дети — это действительно такая большая ступенька вверх, то второй ребенок — это будет еще ступенька вверх. Вот, поэтому я с удовольствием.
Ну да, я здесь согласна, я недавно... на просторах запрещенной социальной сети увидела блогера, которая говорила о том, что у нее нет детей, эта девушка, она очень красивая, и у нее как-то не складывались отношения в течение последних 3 лет. И она на прямом серьезе говорила, что она хотела пойти сделать ЭКО, чтобы строить эту семью, свою собственную, без молодого человека, без мужчины. И я понимаю, что в ней заложено очень много сил, что она по-любому бы справилась, то есть у нее есть финансовые ресурсы для этого достаточные. Но я бы, наверное, так не хотела. То есть для меня дети — это часть семьи, но... Например, женщина одна с ребенком, это как будто бы половинка семьи. Ну, вот я не знаю, как это по-другому объяснить, но вот для меня это так. То есть сейчас у меня как будто бы вот в моей семье не хватает какого-то звена. Я не знаю, что я найду там этот недостающий пазл, там звено и так далее, или не найду, я не знаю, будет со мной рядом мужчина или не будет. Возможно, это будет даже не семейная какая-то связь. Но я понимаю, что где дети, там должна быть полная семья. Это очень важно. И для ребенка, как для становления личности. Вот это вот взаимодействие, когда папа и мама рядом, это совершенно по-другому. Это не так, когда ребенок отдельно ходит к папе и отдельно находится с мамой, ну, например, живет. Это совершенно две разные жизни. Совершенно по-разному у ребенка происходит взросление и выстраивание связей.
Кстати, очень классную тему ты подняла. Если в продолжении родительства, то важно понимать, что когда у тебя появляется ребенок, неважно, что происходит между мамой и папой, ты теперь папа навсегда. То есть это прям тот случай, когда не вычеркнуть, не развестись, не избавиться, не знаю, там, не переписать ничего. Ты навсегда. То есть это такой класс ответственности, который все. Вот ребенок появился на свет, все, забирай и неси до конца, ну, до 18, да? где-то.
В любом случае, до 18, не до 18, родители ответственны.
Ладно, нет, я понимаю твою мысль, просто сегодня утром, когда ехал на работу, слушал Studio 21, извините, не Energy, вот, и там ведущие написали, что... Один слушатель написал, что сегодня дочка от моей там супруги от первого брака попросила, чтобы я ее удочерил и сменил отчество. И вот возникает вопрос, да, условно, вот ты говоришь, что не вычеркнуть в любом случае, то есть тот другой мужчина где-то уже потерялся. Не, на самом деле очень правильные вещи все сказали, и я бы даже как будто бы, наверное, на этом хотел закончить наш первый выпуск четвертого сезона о том, что... Не нужно бояться, так я сказал я, не нужно бояться заводить детей, которого детей как бы нет. Но очень откликается мне мысль про полную семью, да, где есть папа и мама, и о том, что человек — это существо, которое очень быстро адаптируется ко всему, и в том числе, когда у него появляется новое существо, ребенок...
Существо, как НЛО звучит.
И когда у него появляется, да, там, новый человек, а может быть, двое, кстати, потому что... Вот, кстати, ты говорила про окружение, да, когда у тебя начали подруги, вот, там, все выходить замуж. У нас вот в компании, где сейчас вот мы, как бы, и Сонина, и моя, у нас примерно такая же история. То есть нам в один год три или четыре человека из их компании нашли молодых людей, либо девушек. Сейчас мы как раз, в прошлом году было две свадьбы, в этом году еще две свадьбы вот так вот у нас. У кого-то там уже двойня, у кого-то второй родился, у кого-то там первый сейчас родился. И вот это просто то, о чем мы говорили, что действительно, когда у тебя в окружении все там тусят, там, не знаю, ходят по клубам в Индаюсу, который закрывается, вот, например, да, тогда ты не думаешь об этом. А когда, условно, у тебя все в окружении уже семейные, то немножко по-другому. Это, кстати, знаете, есть такой прикол, сейчас прикольная мысль, сейчас я заканчиваю. У нас у Сони есть подруга, и они уже с мужем лет, наверное, 10, ну, в браке, то есть начиная со школы. И раньше, в общем, муж никогда не ходил на вечеринки. Ну, то есть они собираются, и муж не ездил никогда. Он ездил к своим семейным друзьям. И как только вот у вот ее подруг начали появляться мужчины, начали выходить замуж, этот молодой человек начал с нами ездить на все вечеринки. Мы не знаем, чем обусловлено это изменение, но сам факт, что последние года полтора-два он ездит стабильно всегда с нами, хотя раньше он ездил только к своим семейным друзьям. А сейчас у нас уже все там поженились, вот 18 мая мы идем на свадьбу тоже к ребятам, то есть и вот как-то, видимо, он, ну, то есть тоже сменился раз интересы вот в этой, получается, компании, он начал проводить время с нами. Вот, давайте, я что-то разговорился, я могу вам предоставить финальное слово, чтобы вы что-то пожелали людям, которые, может быть, сейчас беременны, которые ждут детей, которые боятся, переживают, нервничают, или которые находятся, как я, где-то на стадии принятия, на стадии планирования и принятия этого важного решения.
Я бы, наверное, сказала, что родительство — это потрясающая вещь, которую может испытать каждый человек в нашем мире, да? И я бы, наверное... пожелала бы каждому человеку испытать эти эмоции, потому что это восхитительно, волшебно. Я не знаю, какие слова подобрать. Вместе со всем вот этим огромным чувством ответственности и какой-то должности ты получаешь еще столько бонусов и плюшек, позитивных, положительных эмоций, наблюдение, как твой ребенок взрослеет, как этот человек растет. Это очень ценно и очень дорого стоит.
Да, и я хотела серпантин там еще такой розовый, такой прям.
И пони.
Да. А по поводу, кстати, родительства и вообще страха всего остального подготовки, вы можете, если вдруг есть какие-то нюансы, слушать новый подкаст 2+1, обязательно заходите, слушайте. Что касается нашей сегодняшней тематики, я бы сказала следующее. Вот у меня есть такое правило. Я вот сама себе задаю вопросы. Ну, например, я чего-то боюсь или я чего-то не хочу. Я начинаю себя спрашивать, а в чем проблема? Да, или а что не так? И если ответ на вопрос, он рациональный, то окей. Если он иррациональный, ну, это логически, я понимаю, что там какие-то, ну, что-то денег нет, ну, там это, то сразу, эй, стоп. Наверное, это что-то не то. И вот здесь можно разбираться. Также и с родительством. Если вот вы боитесь родительства, то задайте себе вопрос, почему? Что не так? Получите на это ответ, на эти вопросы ответ. Если они подходят, ну, к нормам, странно это сказать, но они вполне рациональны, то окей. А если там есть какие-то вот сдвиги или нельзя сформулировать ответ на этот вопрос, то, наверное, стоит об этом задуматься и, в принципе, пойти пообщаться с людьми, которые смогут этот вопрос разрешить. К психологу, например, или к маме.
Только не к маме.
Ну что ж, на этой ноте будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Сегодня в гостях у нас была Инона Волкова, автор и ведущая подкаста 2+1, который есть на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь, слушайте, ставьте лайки. А это были, как всегда, клинический психолог Екатерина Москвина и я, Дмитрий Колобов. Это 4-й сезон, я стесняюсь. Всем пока.